Фридрих Ницше. «Воля к власти». Книга четвертая. «Порода и взращивание». Часть первая. Иерархия рангов. Первое. Учение об иерархии рангов. Глава 854. Я попросту вынужден в век всеобщего избирательного права, то есть когда каждому обо всех и вся дозволено судить, снова восстановить иерархию рангов. Глава 855. Установление ранга, понижение ранга зависит только от количества власти и больше ни от чего. Глава 856. Воля к могуществу. Какими должны быть люди, чтобы на себе осуществить подобную переоценку? Иерархия рангов, как иерархия власти, война и опасность – предпосылки к тому, что ранг будет придерживаться заданных условий. Грандиозный пример. Человек в природе, самое слабое, самое умное существо, добивается господства, порабощая могущественные, но более глупые стихии. Глава 857. Я различаю между типом восходящей жизни и другим типом распада, разложения, слабости. Неужто кто-то думает, что вопрос о рангах между ними вообще может стоять? Глава 858. Твой ранг решает то количество могущества, которое есть ты. Остальное – трусость. Глава 859. Преимущество отстояния от своего времени. Поставлен в стороне против обоих движений, против индивидуалистской, коллективистской морали, ибо и первое тоже не знает иерархии рангов и норовит дать одному ту же свободу, что и всем. Мысли мои вертятся не вокруг степени свободы, которую следовало бы предоставить тому или иному, но о степени власти, которую тот или иной над другими или над всеми должен осуществлять. То есть, насколько определенное жертвование свободы и даже порабощение дает базу для возникновения высшего типа. Если мыслить в самых крупных масштабах, как пожертвовать развитием человечества, дабы помочь появлению на свет высшего, чем человек рода? Глава 860. О ранге. Ужасное следствие равенства, в итоге каждый будет полагать, что имеет право на решение любой проблемы, и всякой иерархии рангов придет конец. Глава 861. Необходимо объявление войны высших людей – массе. Повсюду сплачивается посредственность, норовя провозгласить свое господство. Все, что размягчает, ослабляет волю, требует уважать народ или женственность, все это действует на пользу всеобщего избирательного права, то есть ведет к господству человека низшего порядка. Но мы проведем репрессии и вытащим все это барахло, которое в Европе завелось вместе с христианством, на свет и на суд. Глава 862. Надобно учение, достаточно сильное, чтобы действовать как средство отбора, укрепляя крепких, расслабляя, парализуя, ломая тех, кто утомлен жизнью. Уничтожение опустившихся рас, упадок Европы, уничтожение рабских ценностей, господство над всей землей как средство зачинания нового типа, уничтожение тартюфства, именуемого моралью, а с ним и христианство как истерического вида честности. Августин. Беньян. Уничтожение всеобщего избирательного права, то есть системы, в силу которой самые низкие натуры предписывают себя в качестве канона и закона натурам высшим. Уничтожение посредственности и уважения к посредственности. Односторонних, отдельных, народы, например, англичан, устремить к полноте природы посредством спаривания противоположностей. Сюда же смешение рас. Новое мужество. Никаких априорных истин. Таковых взыскуют привыкшие к вере. Но свободное подчинение господствующей мысли, для которой пришло время, например, время как свойство пространства и так далее. Второе. Сильные и слабые. Глава 863. Понятие «сильный и слабый человек» сводится к тому, что в первом случае унаследовано много сил. Такой человек есть сумма. Во втором еще мало, недостаточное унаследование, раздробление унаследованного. Слабость может быть и начальным феноменом, еще мало. Или конечным феноменом, уже недостаточно. Точка приложения, где нужна большая сила, где надо силу расходовать. Масса, как сумма слабых, реагирует медленно, противится многому, для чего она слишком слаба, отчего она не видит для себя пользы, не творит, не движется вперед. Это все против теории, которая отрицает сильных индивидуумов, утверждая, что все сделает масса. Это разница как между различными коленами, между деятельным человеком и массой может пролегать дистанция в 5 поколений, хронологическая разница. Ценности слабых впереди, потому что их переняли сильные, чтобы с их помощью ввести. Глава 864. Почему слабые побеждают? Инсумма. У больных и слабых больше сочувствия, они человечнее. В больных и слабых больше духа, они переменчивее, разнообразнее, общительнее, злобнее. Это только больные изобрели злость. Болезненная ранняя зрелость у больных рахитом, золотухой, туберкулезом. Тонкий ум. Достояние поздних рас. Евреи, французы, китайцы. Антисемиты не могут простить евреям, что у них столько духа и денег. Антисемитизм – синоним не преуспевших. Больные слабые были заворожены собою, они интереснее здоровых. Юродивый и святой – две самые интересные человеческие разновидности, в самом тесном родстве с ними и гений. Великие авантюристы и преступники, как и все люди, а здоровяки в первую голову, в какое-то время своей жизни были больны. Сильные душевные порывы, страсть власти, любви, мести сопровождались глубокими внутренними помехами. А что касается декаданса, он являет собой в любом смысле почти каждый человек, если не умирает преждевременно. А значит, он на своем опыте познает инстинкты, которые ему, декадансу, свойственны. Почти каждый человек половину жизни живет декадентом. И, наконец, женщина. Одна из половин человечества слаба, типично больна, переменчива, непостоянна. Женщине потребна сила, чтобы за нее цепляться. Ей потребны религии слабости, которая учит, что божественно быть слабым, униженным и при этом любить. Или еще того чище, она ослабляет сильных, она властвует, когда ей удается подчинить сильного. Женщина всегда тайком входила в комплот со всякими упадочными типами, со священниками, против власти имущих, сильных, против мужей. Ради культа поклонения, сострадания, любви женщина и детей своих отринет в сторону. Тип матери весьма убедительно представляет альтруизм. И, наконец, все возрастающая цивилизация, которая с необходимостью несет с собой одновременное возрастание нездоровых элементов, всего невротически, психиатрического и криминального. Возникает и промежуточный вид, артист, от криминальности поступков, отделенной слабостью воли и социальной боязливостью, а для сумасшедшего дома тоже еще не вполне дозревший, но с неуемным любопытством тянущий свои щупальца усики в обе эти сферы. Это специфическое культурное растение, современный артист, художник, композитор, но в первую голову романист, который для своего образа сущего употребляет весьма неподходящее слово «натурализм». Полку сумасшедших, преступников и натуралистов прибывает. Это примет растущей, поспешающей вперед культуры, когда все выделения, отбросы, все продукты распада приобретают особый вес, когда отставшие задают шаг. И, наконец, социальное месиво, следствие революции, установление равных прав, суеверие равенства людей. При этом носители инстинктов упадка, обиды, неудовлетворенности, тяги к разрушению, анархизма и нигилизма, включая инстинкты рабства, инстинкты трусости, хитрости, канальства тех слоев, которые долго держали внизу, норовят смешаться с кровью всех иных сословий. Еще 2-3 поколения, расу невозможно будет узнать, все будет испоганено чернью. Отсюда же проистекает свальный инстинкт против всякого выбора, против привилегий любых видов. Инстинкт такой силы, уверенности, суровости и жестокости в практическом применении, что и сами привилегированные готовы ему подчиниться. Все, что хочет удержать власть, льстит черни, должны иметь черни на своей стороне. И в первую голову гении, они становятся герольдами чувств, которыми проще воодушевить массы. Ноты сентиментального сочувствия, даже подобострастия перед всеми, кто прежде жил в страдании, низости, был презираем и гоним, заглушая все прочие ноты. Типы. Виктор Гюго и Рихард Вагнер. Восхождение черни опять-таки знаменует собой нисхождение старых ценностей. При столь радикальном, в плане темпа и средств движения, которые являет нам наша цивилизация, происходит смещение центра тяжести среди людей, тех самых людей, которые важнее всего и на которых как раз и ложатся все тяготы и вся большая опасность столь болезненного движения. Центр тяжести падает на рохли пар экселленс, на тугодумов, увольни, на тех, кто медленно схватывает и долго соображает. Именно они окажутся в эпицентре этого чудовищного изменения и смешения элементов. При подобных обстоятельствах центр тяжести с необходимостью приходится на середняков. Против господства черни и отбросов общества, те и другие все чаще объединяются, консолидируется заурядность, как порука и носительница будущего. Отсюда для исключительных людей произрастает новый противник или новый соблазн. Предположим, они не станут подлаживаться к черни, петь и плясать под дудку отверженных. Перед ними встанет необходимость быть посредственными, быть положительными. Они прекрасно знают. Посредственность, к тому же золотая, только она и располагает деньгами и золотом, всем, что блестит. И вот таким образом старые добродетели, а с ней вообще весь отживший мир идеалы, еще раз обретут даровитое заступничество. Результат – заурядно снищит ум, остроумие, гениальность, она станет интересной, соблазнительной. Результат. Высокая культура может стоять только на широкой основе, на почве крепкой и здоровой консолидации посредственности. На службе у нее, хоть и обслуживаемая ею, состоит наука и даже искусство. Наука ничего лучшего и желать не может. Она по самой сути своей предназначена для людей среднего разряда. Среди исключений ей неуютно, в инстинктах ее нет ничего аристократического и тем паче ничего анархистского. Далее, власть середины будет поддерживаться торговлей, прежде всего денежной торговлей. Инстинкт крупного финансиста не приемлет никаких крайностей, потому и евреи по сию пору самая стабилизирующая сила в нашей столь неспокойной, столь подверженной угрозам Европе. Им не нужны ни революции, ни социализм, ни милитаризм. А то, что они сейчас рвутся к власти и располагают революционной партией, не противоречит сказанному выше, а есть только следствие из него. Им необходимо время от времени нагонять страх на другие радикальные направления, демонстрируя, сколько всего у них в руках. Но самый их инстинкт неколебим и консервативен, и зауряден. Всюду, где есть власть, они умеют быть при власти, но использование этой власти всегда идет только в одном направлении. Как известно, благородный синоним посредственного – слово «либеральный».